Текст Сиддханта Шикхамани, Шишива Йогачари.
Далее следует вопрос Агасти. Агасти сказал, как же тот, кто благодаря избавлению от тьмы невежества, благодаря получению знания руководству и благородной устремленности к Шиве, зовется Шараны? Как он обретает титул достигшего единства? Айякья. Отвечая на этот вопрос, Шри Ренука сказал, достигнув бесконечного счастья через сосредоточение на прана-линге и через другие практики, так называемые принявшие прибежище Шарана, становится достигшим единства, благодаря ощущению своей тождественности с Шивой.
Когда ум очищен, утвердился в сатвичном состоянии, а от сатвичного состояния утвердился в созерцательном состоянии, устраняются причины оторванности души от Абсолюта, от Шивы. Эти причины известны как анава мала, майя мала, карма мала, три мала. Другие причины, такие как викшепа аварана, то есть три изъяна, три недостатка ума, мало викшепа аварана, они устраняются. Причины их тоже устраняются. То есть за этими недостатками кроются причины. В чем причины этих трех изъянов? Васаны и отождествление с умом. И сначала сами недостатки устраняются. Но когда недостатки устранены, это как вы обрезали цветочки или листья на куста. Но следующей весной листья новые вырастут. Вы срезали только по поверхности, а надо причины устранить. То есть мало устранить, по проявлению изъянов надо устранить их причины. Вот причины – это васаны. Поэтому устраняются также васаны. Разрушаются васаны, васана-кшая. И фундаментальная причина – эго, ум, он тоже растворяется. Называется мананамаша. То есть сначала устраняются три главные изъяны. Мало викшепа аварана. Нечистота колебания ума, блуждание ума и омраченность. Потом разрушаются васаны, а потом разрушается сам источник всех васан. Отождествление с умом и ману наша. И вот когда все это, вот работа проделана, то есть многие ведь не осознают, что им надо проделать эту работу. Когда человек знакомится с воззрением Адвайты, у него возникает иллюзия легкости освобождения, иллюзия легкости самопознания, легкости джняны. Когда он слышит утверждение мастеров, это так просто, что ты не можешь в это поверить. Это так близко, что не дальше твоей ладони. Это действительно так, мастера не ошибаются. Но мастера говорят это, проведя всю жизнь в дхарме, проведя всю жизнь в практике, в тапасе, в севе, в работе над собой. Это значит, что если йогин хочет реализовать то, о чем говорят мастера, он должен также провести такую же жизнь, как эти мастера. Это так близко, что ты не можешь в это поверить, но без разрушения васан, без ману наша, без устранения трех изъянов, оно также будет близко миллионы лет. И вот когда все эти изъяны разрушаются, очищаются, васаны очищаются, происходит процесс мануна-наша, душа начинает испытывать проблески единства с Шивой. Сначала она наполняется такой благодатью, анандой, сатвичным чистым состоянием постоянной удовлетворенности, постоянного спокойствия, постоянной целостности, постоянной радости, постоянной внутренней силы. Просто такое хорошее состояние, ровное, шанти, удовлетворенности, сантоши. То есть это просто нормальное состояние садху. В нем нет ничего реализованного, ничего необычного. Просто это нормальное состояние. И вот сначала йогину надо стать просто нормальным, сантоши, удовлетворенным. Пройти, пожить годы в таком нормальном, целостном, удовлетворенном состоянии, когда желания не терзают, ум не мечется, клеши не напирают, с другими все в гармонии, просто все нормально. Йогин, вот, будучи в таком спокойном, уравновешенном, целостном, удовлетворенном состоянии, если он продолжает садхану, делает вичару, то он очень хорошо, очень быстро прогрессирует. И тогда у него начинается происходить ряд быстротечных самадхи, ряд вспышек духа, ряд прозрений в единство с Шивой. Он начинает из сатвы прорываться в трансцендентное. Ничто не мешает, ничто не препятствует. И это очень легко, ничего сложного. То есть каждая сессия медитации – это прорыв. Каждая шамхави-мудра – вхождение в недвойственное состояние. То есть становится обычным мистический опыт недвойственности, о том, о чем пишут в Упанишадах. И в нем нет ничего труднодостижимого, если сделана предварительная работа. Каждый час ходьбы в созерцании – углубление присутствия. Каждая ночь – осознанность, какой-то уровень реализации. И из этой осознанности ананда нарастает. Благословение нарастает. Каждая пуджа – благословение. Каждая арати – получение нисходящих благословений. Там, каждая садхана – чистое видение. И вот тогда сердце йогина очищается, оно начинает наполняться божественными благословениями. И ананда возрастает. Тогда радость, 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 непрерывная радость. Сомнение не гложет, вера глубокая и углубляется непрерывно, чистое видение достигается без усилий, пранные каналы в порядке, злые планеты, вредящие духи не могут подступиться, потому что йогин силен, его внутренние божества его защищают, у него тонкое тело не раскрыто для них, не могут подойти никакие вредящие силы. В отношениях всегда гармония, потому что в сердце пустота, нет эго, ни к чему уму цепляться, никаких ни оценок, ни суждений. Все естественно самосвобождается. Тогда в действиях тоже гармония, отточенность, спонтанность и игра. Вот это идеальное состояние для духовных достижений, для духовного пробуждения. Привязанности нет, способность быть как в уединении, так и в общении. С ровным умом всегда есть стабильная поза в медитации. Стабильная, хорошая кумбака. Стабильная концентрация ума. Стабильное удержание любой санкальпы, за которую бы ни взялся. Любая санкальпа, она берется и она разворачивается, углубляется там, в течение созерцательного часа. Вот. Вот эти все условия, когда собраны, тогда все благословения приходят, божества приходят. Божествам интересно смотреть на такого йогина, помогать ему. Тонкие слои души открываются без каких-либо препятствий.
У преданного шараны намерения чисты. Он не стремится к тем крупицам счастья, что дают человеку объекты восприятия.
Все люди стремятся к счастью, но люди стремятся к счастью таким, можно сказать, ошибочным способом. Через внешние объекты, через органы чувств. И они свое счастье связывают с внешними объектами. И когда они это делают, они не понимают, что стремясь таким образом к счастью, они создают себе условия для страданий. Йогин распознает все это, поэтому он свободен от стремления к счастью внешним способом. Но он тоже стремится к счастью, но как садху. Он стремится к счастью в форме внутреннего света, в форме атмана. И никакое другое счастье его не устраивает. Он не стремится к счастью, которое имеет имя, форму, наименование. Если он оперирует материей прокрити с именами и формами, то он прозревает в них пустотное, недвойственное счастье. Зная, что наложить ограничение имени, формы, материи означает создать условия для страданий через привязанность.
Когда такой человек полностью погружается в океан блаженства Шивы, его называют достигший единства. Кто отряхнул с себя все загрязнения, чьи мысли совершенно чисты, тот при помощи чувства «Я Шива» прочно утверждается в единстве с Шивой. Достигнув единства с Шивой, природа которого радость и осознание, человек перестает замечать сеть мира, могущество которого создано иллюзией майи.
Почему умы людей уловлены сетью мира? Через привязанность. Сеть мира, она ловит тех только, у кого есть привязанность. Но она бессильна, если у людей воспитана вайрагья. Есть такое выражение Индра-джала. Магическая сеть Индры. И вот под магической сетью Индры подразумевается такая его способность улавливать, очаровывать умы живых существ разными эффектами, какими-то разными иллюзиями, суперэффектами. Но вообще вся Вселенная называется вот этой магической сетью Индры. Через интерес, через желание ум улавливается, в нем возникает привязанность. Привязанность приводит к отношениям в духе приятия и отвержения, рага-двеша, и стойкому цеплянию. Когда привязанность исчезает, ум перестает быть зависимым от сансары и отождествлять себя с сансарой, с материальным миром. В нем появляется вкус к переживаниям брахмана. Вот переживание, вкус к переживанию брахмана делает его свободным, потому что брахман не наделен признаками, не наделен именем, формой, качествами, сложными связями, отношениями. То есть, с одной стороны, это простота. Истина однородна, неделима, она очень проста, в ней нет запутанности. Она бесконечно глубока, она бесконечна, но она проста в том смысле, что в ней нет никакой умственной запутанности. Она бесконечно величественна, она потрясающая, она шокирующая и парадоксальна, но она проста в том плане, что она не связана с никакой запутанностью ума. И вот когда привязанность уходит, вся запутанность ума тоже уходит. Получив вкус к переживанию брахмана, ум желает постигать брахмана, жить в единстве с брахманом, с Шивой.
В океане иллюзии майи пена — это все миры, а волны — элементы творения татвы. Этот океан исчезает в подводном огне единства с Шивой. Покрывало иллюзии майя-шакти — создает воображаемое различие атмана и Шивы. Когда этот покров разрушен, не остается ничего, кроме недвойственности. Понятия «животное» пашу и «хозяин» пати воображаются под воздействием чар майи. Когда эта иллюзия рассеивается, тогда кто животное пашу и кто хозяин пати?
Обычно считается, что пашу – это низшая природа, это тело, это пять оболочек, а пати – это хозяин, Шива, атман. И между дживой и Шивой, между душой и абсолютом вот существуют такие отношения. Пашу, пати, низшая природа, хозяин низшей природы и паша. Паша – это веревки, связки, которые ограничивают низшую природу, держит ее. И вот хозяин Шива, он сбрасывает веревки с пашу, с дживы. Только он способен сбросить эти веревки. Никто другой не способен. И для этого у абсолюта, у Шивы есть своя определенная сила, называемая муграха. Сила освобождать, сила связывать, сила развязывать. когда царя слонов схватил крокодил, и слон ослабел в битве, и уже ничего не мог сделать, он мысленно взмолился Вишну и преподнес ему мысленно цветок, призвав его. Вишну получил его мысленную передачу с небес, его посыл, сигнал о помощи, это как сигнал СОС. И не спустился на Гаруде. И он мгновенно убил этого крокодила своей Сударшиной чакрой и освободил царя слонов Ганджендру. Тогда царь слонов вознес молитву Вишну. И вот слон здесь олицетворяет пять кож и низшую природу. Крокодил, который их схватил его за ногу и тащил в реку, олицетворяет материальную природу Пракрити в форме раджаса и тамаса, то есть авидью. Не майю, это сатвичное Пракрити, а именно тамасично-раджасичную Пракрити, авидью. А Вишну олицетворяет абсолют, высший принцип сознания. И вот сам слон не мог справиться с огромным крокодилом. Но когда Вишну пришел на его зов, он легко его освободил. Но нужно было условие, то есть нужна была вера, преданность Гаджендре, когда он был поставлен полностью в такие крайние обстоятельства, когда он ни на кого больше не мог надеяться. Вот. Только тогда у него пробудилась вера. Вот до этого он не обращался к Вишну. Он пытался, исходя из своего понимания, побороть этого крокодила. Но у него ничего не получилось. Только когда он же изнемог в битве и понял, что ничего не получается, он со всем сердцем призвал к Вишну. Призвал Вишну. Таким же образом, когда у йогина возникает разочарование в своем эго, и он со всем сердцем призывает Бога, происходит отклик, происходит сила благословения, происходит самоотдача.
Состояние высшей недвойственности – это лучшее лекарство, защищающее от ужасной змеи перерождения, сансары, лежащей на муравейнике различий. Великий океан сансары рождается из осознавания различий. Святой пересекает этот океан на лодке осознавания недвойственности.
Вот дистанция или граница между сансарой и нирваной – это та же граница между различиями и единством, недвойственности. Когда мы двигаемся к различиям, это что действует? Майя мало действует. Тенденция запутываться в различиях. То ум выходит наружу и увлекается. Когда мы двигаемся наоборот, от оценок и суждений в сторону недвойственности и единства, в сторону распознавания единства, вот начинается нирвана. Когда мы снова выходим в различия, вот начинается сансара. У сознания есть способность всегда вибрировать. И вот именно вибрация сознания устанавливает связь с миром, как бы поддерживает этот мир и все его связи, отношения создает карму. Сознание постоянно вибрирует. Эта вибрация называется спанда. И обычно мы не замечаем, что сознание вибрирует. Но оно вибрирует непрерывно, даже во сне. Только во сне без сновидения оно перестает вибрировать. В глубокой медитации, в самадхи. Если ум остановлен в созерцании. Все остальное время оно вибрирует. Через вибрацию оно устанавливает связь с объектами этого мира. Оно активирует васаны. Через вибрацию возникает различие, тенденция захватывания. И непрерывно такой ткется узор в подсознании. Тонкие нити реальности, словно ковер. Узоры нашей будущей судьбы. Будущие связи, будущие отношения, предпочтения, форма тела, место рождения. Тоннели беспрестанно ткутся разные. Вот это самопроизвольно происходит без нашего ведома, на тонком подсознательном уровне. Но освобождение заключается в том, чтобы либо остановить все эти вибрации и все время жить в неумственном состоянии. Либо надо выйти в слой недвойственности, который выше этих вибраций. Ну, как бы, вибрируй, не вибрируй, все, уже ничего не создается, потому что ты сам отождествлен с более глубоким уровнем осознавания. В одном племени, может быть, в Африке, один путешественник, исследователь, когда приехал, там было племя совершенно дикое, которое жило отдельно от цивилизации, они пользовались луками, стрелами, в первобытном состоянии. Там и к ним даже местные, там африканцы, не боялись подходить. И гид его привел, сказал, ну там, я тебе доведу, а там уж ты сам как можешь знакомься с ними. Я тебе расскажу пару обычаев, какие есть у них. И он сказал так, когда придешь, выйдут там воины, старейшины, будут на тебя смотреть. И тебе надо станцевать перед ними танец. Какой танец? Я не умею. Ну какой умеешь, как хочешь, так и танцуй. Вот это, они вот так общаются, ритуальными танцами. Ты должен станцевать перед ними танец, как умеешь. Они на тебя будут смотреть, длится это полчаса примерно. Потом ты должен оставить подарки. Все они развернутся, уйдут в лес. Через некоторое, ты тоже уходи. Через некоторое время посмотришь, забрали подарки или нет. Если забрали подарки, можешь смело входить и с ними общаться. Если не забрали, лучше не подходить к ним. Неизвестно, чем это может закончиться. И вот ум, он всегда постоянно совершает такой танец, постоянное движение. Это его язык. И он никогда не молчит. Но про это племя он еще рассказывал, что там фактически могут 2 недели не разговаривать. То есть люди почти не разговаривают. Все живут вместе, все знают, все и так понятно, все отработано уже. Там если кто-то говорит, то он говорит по делу, как бы, ну, что-то надо сказать. А если как бы просто так, это для них даже удивительно. И он жил с этим племенем, постоянно маун. Молчание. Если кто говорит, и они его боялись, когда он начинал говорить что-то, они его боялись, что он какой-то невменяемый человек. Что он говорит просто так. Кроме того, что он там белый, ходит в одежде. Когда он пришел в одежде, они думали, что что-то с ним не так, что это его кожа такая цветная, отходит, шелушится. И начинали трогать его, думали, что это его кожа. И спрашивали, что с ним не так. Потом, пока не разобрались, что это не кожа, это одежда. И вот ум, вибрируя, создают разные формы представления о жизни, разные формы захваченности. Все они ходили голыми абсолютно, без одежды. Он ходил с ними в одежде, они на него смотрели, как бы, что с ним что-то тоже не так. Ум, вибрируя, создает разные кармы, разные формы представления о жизни. Через это захватывается. Йогин уходит от этой вибрации, чтобы распознать тонкое сверхсознание, которое не вибрирует, которое полностью остановлено. Когда он распознает это тонкое, невибрирующее сверхсознание, он начинает понимать секрет, как все творится, как мир творится сознанием. Он начинает понимать слова, что мир творится сознанием. Вот оказывается, есть эта вибрация, вот она творится, вот устанавливает связь.
Ночь мирского существования сансары темна. Эта тьма, неведение, скрывает действие демона желаний. Разрушить эту тьму может лишь солнце недвойственности. Поэтому для йогинов нет лучшего средства защиты от великих страданий ужасного круга перерождений, чем осознание недвойственности. То счастье, которое дает даже мгновение состояния недвойственности, не получить даже за 100 000 лет тем людям, которые наслаждаются мирскими объектами. У Шива-йогина весь мир растворяется в его внутреннем видении, а всепоглощающий опыт блаженства Шивы, единства Шивы, зовется освобождением.
И когда мы занимаемся практиками, созерцанием, кажется, что мы должны совершать много усилий, визуализаций, методов, но в конце концов мы должны прийти к тому, чтобы отойти от ума и действовать из состояния не ума, когда такие вибрации не производятся. Когда уму нужно замереть, или, по крайней мере, осознаванию надо оторваться от его вибрационной активности. И осознать тонкое пространство, где этих вибраций нет. И вот начинающий практик, он выполняет Шамхави-мудру как? Он хочет смешать внутреннее и внешнее пространство. Он как бы усердно смешивает эти пространства. Он искренне расширяет сознание, хочет объединиться с умом. Он все время что-то хочет, он что-то вот так делает, так. Но у него почему-то не выходит. Он медитирует на пространство. Но вот само усилие, само приложение усилия все равно отделяет его от пространства. Потому что вот эта вибрация не прекращается даже в методе. А практик, который понял суть не ума, суть безусильности и многие тонкие созерцательные практики, что он делает? Он не пытается объединяться с пространством, не пытается никак расширяться. Он просто расслабляется, убирает ум вообще, как обрезает его. И расширение нас происходит само. На очень тонком уровне, вот, где нет вибрационной активности ума. И он является здесь не активным генератором созерцания, не генератором санкальп, а наоборот пассивным. Полностью пассивным, но при этом очень бдительным, очень тонко осознающим. Очень тонко, как вот говорят Упанишад, там, по лезвию бритвы. И вот в этот момент он внезапно прозревает, все есть Брахман. Внезапно благословение Анурахи, внезапно единство со всем, что вот он открылся, Сушумна-нади открылся, самый тонкий слой осознавания. Открылась безусильность, открылась полная естественность. Если он хотя бы один момент такой имел опыта в созерцании, ему надо его запоминать без цепляний и продолжать в этом же духе. Значит, он проникает в сущность недеятельного созерцания. И вот его ум, вибрации его ума больше не мешают ему быть вместе с Богом. То мешали, он не чувствовал. Теперь не мешают. А если ты находишься с Богом, то ты не можешь просто так с ним находиться. Так? Ты же не можешь просто так без последствий рядом с огнем находиться. Как бы сесть рядом с огнем и ничего. Такого не бывает. Если ты сидишь рядом с огнем, этот огонь тебя нагревает, как раскаленный шар. Также, если нет больше помех быть рядом с Богом, то ты меняешься. Начинает идти благословение. Начинает идти прозрение, очищение, ты становишься, устанавливаешься в единстве. Ты с Богом уже утром, в обед и вечером, и ночью, все время. Ты при Боге непрерывно находишься, и никаких эгоистичных поползновений, никаких цепляний. Вот эта честность перед Богом, она уже не может быть, не может допустить вот это полное искренности, полное предание, потому что присутствие рядом божественной реальности открывает йогину глаза и на свои движения души безупречно.
Когда наставник через ощущение единства с Шивой достиг состояния Шивы, то даже пребывая в физическом теле, он не пятнается своими действиями, соблюдением периодов нечистоты или прочим. Когда знание недвойственности Шивы становится устойчивым, чего мудрецам ожидать от действий, выполненных или невыполненных? Человек, который благодаря своему чувству единства с Шивой одинаково относится ко всему, не обретает плоды своих действий, даже когда делает великое дело.
Почему не обретает плоды своих действий? Тело действует, а ум не воспроизводит эти действия. Ум не создает никакие кармабхавы реакции. его проецирующая сила полностью растворена. Обычно наш ум очень быстро что-то проецирует. Например, если вам показать курицу или яйцо, ум сразу спроецирует определенные вещи. Показать божество, показать свинью, показать золото, показать грязь. Помимо вашего контроля, ум мгновенно оценит, в тонком теле возникнут очень быстро бхавы. Потому что ум хорошо знает, золото это золото, грязь это грязь, курица это курица, яйцо это яйцо. У него есть цепочки ассоциаций, уже наработанные очень давно. И показать что-либо, воспринять что-либо, это значит запустить целую серию, глубоко сидящую цепочек ассоциаций. И вот отсюда действия создают плоды, результаты. Но когда йогин ушел от вибраций сознания, установился в недвойственности, то все эти цепочки ассоциаций, они блокируются, они не развиваются. То есть он видит курицу, видит яйцо, видит золото, видит грязь, видит божество, видит свинью. А ассоциативные цепочки тонкого тела не работают, не подключаются. Вместо этого чистое пространство осознанности. И это чистое пространство осознанности окрашивает ум брахмакаравритти, возвышенным переживанием, махамбрахмасми. И вот эта пхава возникает независимо, что йогин видит, что воспринимает. А старые цепочки ассоциаций, они спят сначала, а потом растворяются. Но долгое время не поддерживаются. Вместо них брахмакаравритти, возвышенные чувства, ахамбрахмасми. Или возвышенное чувство преданности Шиве, единства с Шивой, с абсолютом. Так кармабхавы истощаются, плоды прошлых действий, а новые не создаются. Потому что вперед старых цепочек ассоциаций, вперед оценочных суждений ума, вот возникает вот это чувство недвойственного пространства чистого сознания, в котором нет никаких вибраций ума, никаких проекций. И тогда йогин полностью утверждается в чувстве брахмахамбхавы.
Ну вот у меня было так при тренинге, когда в йоге, вот просто утром смотришь, думаешь, цветок, это же просто название, это просто, ну, ярлык, это можно назвать корову или так далее. Вот именно было вот такое состояние, оно недвойственность, оно было часа два у меня прошло, а сейчас вот если цепочки не будут работать, я приду в магазин, я же не смогу что-то себе, что-то купить, мне же надо сконцентрироваться, я... И там иногда у меня бывает, что я даже не знаю, как что делать, думаю, как раз включаю ум. Просто у меня некоторые уже уходят. После ретрита я даже не знала, как там что-то делать. Я спрашивала, ну как тогда быть вот сейчас, вот, допустим.
Надо глубже изучать учение. Понять, что учение говорит об уме, о повседневной жизни, об интеграции. Овладеть недвойственностью – это не означает отказаться от вивеки, от различающей мудрости, от способности оперировать. Это означает отказаться от отождествления с развлечением. Понимаете разницу? Вивека должна остаться. Мудрость относительного действия, мудрость понимания и развлечения должна остаться и даже стать еще лучше. Но при этом она должна быть не привязанной, она должна быть игровой. Отношение должно измениться, без отождествления. Вы должны обладать еще более хорошей ясностью, чтобы отличать все. Цветок – это цветок. Причем вы должны с такой ясностью понимать, как видят цветок люди, как боги видят, как звери видят, как духи видят. И как надо применить вот это видение, это развлечение в конкретной ситуации. Ваша мудрость только увеличивается. И вы можете оперировать теперь цепочками ассоциаций со старыми кармабхалами, независимо от них. Более того, вы можете даже создавать новые кармабхалы. Вы теперь можете немножко даже становиться законодателем. Вы можете создавать новую культуру, где этот цветок будет называться иначе, или наделять его ситхами или свойствами. Или вы можете другому человеку внушить, что он видит не цветок, а змею. То есть вы получаете силу оперировать цепочками ассоциаций в тонком теле. Вот вы теперь не раб их, а наоборот, вы становитесь их господином. И вы очень тонко все эти нюансы получаете. Это не так, что различающая способность ума утратилась, и вы только пребываете в такой недвойственной осознанности, подобной пространству. Если так происходит, то вам гуру что скажет?
Изучайте течение лучше. Потеря действия.
Да, потеря действия в осознавании, потеря действия в взгляде. Это классические.
Я поняла отношения.
Хрестоматийная ошибка. Да, только отношение меняется. Вместо того, чтобы быть рабом восприятия, вы становитесь ситхом восприятия. Вы им легко оперируете без привязанности.
Поняла.
Для йогинов, достигших единства с Шивой, все одинаковы. Праведник и грешник, человек из высшего сословия брахман и из низшего.
Они все одинаковы для него в том смысле, что он прозревает их нереальность, он прозревает атман. Внутри них всех. Это так же, как ты видишь цепочку, видишь кулон, видишь брошь, видишь слиток золота, видишь перстень, видишь кольцо, видишь монету. Но ты знаешь, что все это золото. И вот они одинаковы в том плане, что ты все понимаешь. Они из одного материала, и цена им примерно одна и та же. Но ты не утрачиваешь способность различать так же. Твоя способность различения тоже хороша. То есть относительное видение не утрачивается, и ты видишь брахмана как брахмана, собаку как собаку, собакоеда как собакоеда.
Что толку мудрецам от практик, предписанных сословием, варнам и возрастам ашрама? Однако же хорошим мирским практикам надо следовать, даже в отсутствии результата от них. Семена последствий действий карм мудреца полностью сожжены огнем чистого знания. Святой лишь с виду пребывает в физическом теле, но путь его тела мирской.
Мотивация святых пребывания в материальном мире – это мотивация служения и помощи другим. И чтобы помогать другим проводить божественную волю, надо полностью связать себя с тем, кому помогаешь. Иначе нет никакого способа помогать. Нет никакого способа проводить эту волю. Другими словами, такой пример. Например, если царь хочет вывести на чистую воду банду разбойников, он посылает туда своего шпиона. Шпион может преданно служить царю и быть самым честным человеком. Но если он решает внедриться в банду разбойников, ему приходится вести себя как разбойник. Принимать все законы и правила шайки разбойников. По-другому никак невозможно. Вот что-то наподобие с материальным миром. Даже божества, аватары, ситха-пуруши, когда они приходят в какой-то тоннель реальности, чтобы установить с ним связь, войти в него, возможно, только приняв все законы и правила этого тоннеля реальности. Туда не войти по-другому. Еще какой пример. Если вы хотите, допустим, изучить психологию, отношения, сленг, жаргон какой-нибудь молодежной группы, вам надо в нее войти. По-другому никак. А как вы в нее войдете? Если вы в нее войдете при галстуке, с портфелем, никто с вами не будет общаться. Все закроются. Вы не станете своим. То есть вам надо принять полностью их язык, полностью их обычаи, нравы и отношения. Но при этом сохранить исследовательскую часть сознания, взрослую часть сознания, которая с этим не отождествляется. Только так вы войдете в их субкультуру, в их группу. По-другому никак. Связь невозможна. Таким же образом мотивация святых, когда они живут, подражая обычным людям, она такова, что они устанавливают связь с этим миром, принимая спокойно все его несовершенства, но они ведомы идеей служения, идеей нести благословение и сострадание.
Через познание Шивы, как своего атмана, своего «я», человек обретает стойкую отрешенность, которая становится его отличительным признаком. Такого святого не пятнают последствия собственных действий, карм, как вода не задерживается на листе лотоса. Что бы ни делал просветленный человек, Идет он, стоит, спит или бодрствует. Благодаря своей погруженности в знание Шивы, он всегда занят поклонением Шиве.
Вот на что это похоже. Допустим, есть человек, у которого в ботинке гвоздь. И этого человека водят в оперу, потом в симфонический театр, потом в цирк, потом в кино, потом в ресторан, потом на пляж. Но у него гвоздь в ботинке. И когда он видит все эти вещи, он ни о чем не думает, кроме как о боли в ноге, боли в пальце. Ему не интересен ни цирк, он ничего не рассматривает, он ничего не помнит. У него все сосредоточено, как бы избавиться от гвоздя. И он как будто сидит, но нигде не присутствует. И когда его спрашивают, а что ты видел в цирке, что ты видел в симфоническом оркестре, что ты видел в театре, как там на пляже, он ничего не может сказать даже. Потому что он толком ничего не запомнил даже. Все, что он может сказать, я испытывал боль в пальце. Его внимание полностью отвлечено другим, поглощено другим. Он только делает вид, будто там присутствует. Его тело там присутствует, а его душа присутствует в другом месте, в боли от гвоздя, в ботинке. Таким же образом, йогин, поглощенный Шивой, он только якобы физически присутствует где-то, в словах где-то еще, но его дух поглощен переживанием абсолютно. Поэтому у него не остается никаких впечатлений. А нет впечатлений, нет кармабхау. Нет впечатлений, нет васан. Нечему создаваться. Значит, прарабдха, агами, карма новая не создается. Ум не проецирует никакие варианты Вселенной, никакие узоры судьбы будущего не проецируются, что бы он ни делал. Потому что он не присутствует в действии, не присутствует в речи, не присутствует в словах. Как он не присутствует? Он не присутствует как ум, как эго цепляющийся. Вот как брахман он присутствует и в речи, и в действиях, и в словах. Но только как абсолют, потому что он поглощен абсолютом. А как делатель, как цеплятель, как переживатель не присутствует.
Какой бы объект ни радовал наставника, единого с Шивой, своим видом, для великого святого это всегда счастье, лицезрение Шивы. О чем бы ни думал йогин, чьи мысли чисты, все это считается медитацией на Шиву, так как Шива — это содержание мыслей йогина. Что бы ни сказал Шива-йогин в миру по своим желаниям, в миру по своему желанию, все это — хвалебные гимны Шивы, так как Шива — природа всего. Что бы ни делали или не собрались делать Шива-йогины, все эти действия — поклонение Шиве, так как умы йогинов заполнены им одним.
Ооо.